Наш сегодняшний гость – ученик Юрия Михайловича Беленького, Никита Тиманьков, режиссер, который начал свой путь на Святой Анне с этюда «Случай на охоте», а через пару лет заставил жюри аплодировать искренности новенького и признать его лучшим остроумным дебютом. В его мирах отцы не читают нотаций, а отправляют воровать. В его мирах старшие братья – это не защита, а опасный билет в один конец. Недавно я заглянула к тебе на канал и увидела там свежую публикацию с трейлером нового фильма «Вафля». Меня зацепило, что в этой работе, как и в твоем прошлом проекте «Новеньком», в центре сюжета снова правильный парень, которого обстоятельства ломают и заставляют стать плохим. Никита, рассказывай, откуда в тебе столько дворовой искренности?
Так, ну, во-первых, приветствую. Очень приятно вы меня представили, очень так пафосно. Я уже половину забыл. Но звучало очень круто. Ты видела мою улыбку. Спасибо тебе большое. Откуда столько искренности, вот этот дворовый? Ну, из детства. Все это из детства идет. Как говорил мой учитель по искусству речи, Анна Сергеевна Котова, мы все родом из детства. И все наши боли, все наши травмы, и все, что мы в творчество изливаем, все оно из детства идет. И у меня это, наверное, просто с моих каких-то вот деревенских летних каникул у бабушки все пошло. Пацанские истории, все вот эти вот непонятные темки мутные, все эти гопники. Вот даже в том же «Новеньком» эти три главных гопника карикатурных — это реальные чуваки из деревни в Липецкой области. Там типа реально было три чувака, которые булили моего деревенского друга. То есть я приезжаю, и они такие что-то прям наезжают на него, что-то непонятно себя ведут, такие прям агрессивные. Я такой говорю: «Колян, это что за чуваки вообще? Это кто такие?» Такой: «Да, это вот местные гопаны наши деревенские». И вот они, блин, были настолько карикатурные, как я себе их всегда и представлял. То есть одного реально звали Серега, самый главный, главарь банды. Второй — Утка, то есть это непридуманная была кликуха в фильме. И третий — Вано, такой пухленький, толстенький. Ну вот, короче, все это из детства идет, все это вот с бабушкиных деревенских каникул.
«Вафля» — вообще слово обидное, такое дворовое. Почему ты выбрал именно его для названия? Это кинопощечина для зрителя или диагноз герою?
Блин, прикольно. Провокационно звучит кинопощечина. Мне просто хотелось, чтобы название фильма звучало броско, ярко, чтобы сразу было понятно, кто наш главный герой. «Вафля», соответственно. Аналогично с «Новеньким». Кто наш главный герой? Новенький. И из названия как будто бы сразу понятен конфликт. О чем будет эта история? «Новенький» — это же как типа штамп, что он новенький в обществе, в компании, соответственно, он столкнется с какими-то проблемами. Также с «Вафлей». «Вафля» — это кто? Это мямля, это размазня, тот, кого, ну, в обществе, грубо говоря, не ставят в хорошее место. И для меня это было важно, чтобы название было запоминающимся, коротким и броским. Поэтому, да, наверное, это такая, как кинопощечина зрителю и одновременно диагноз для героя.
Что в твоем кино побеждает чаще? Драка или диалог?
Блин, вообще хороший вопрос. Черт. Ну, в «Новеньком», кстати, драки не было. Она за кадром осталась. Ну, кто смотрел, тот знает. Если в первых моих фильмах могла победить драка, то в будущем я надеюсь прийти все-таки к диалогу. Потому что в реальной жизни все решается диалогами. Мы же взрослые люди. Поэтому, наверное, пока что драка. Но в будущем хочется прийти к диалогу. Потому что диалог — это всегда сложнее, это всегда глубже. А драка — это что-то более простое, более примитивное.
А видишь ли ты, что твой стиль уже сформировался? Если да, из чего он состоит и что на него повлияло?
Мне кажется, стиль не может сформироваться за два короткометражных фильма, ну, таких плюс-минус собранных. А все-таки это большая работа, большой труд. Но есть какие-то, возможно, намеки в сторону визуального стиля, какого-то стиля повествования, потому что, ну, я хожу, смотрю другие работы, там, других ребят, других режиссеров, студентов, моих там однокурсников, одногруппников, и я замечаю, что часто бывает так, что нет какой-то изюминки, что фильм, он Ну, снял его Ваня Иванов, условно. Ну и все. И это может быть любой Ваня Иванов. И что самое смешное, сценарист «Вафли» как раз-таки Ваня Иванов, мой друг. Вот, но это я привел пример Вани Иванов как абстрактный человек. А мне всегда хотелось, когда я, ну, в режиссуру приходил, я думал, блин, ну, надо, чтобы тебя узнавали. Если хоть кто-нибудь скажет, посмотрев мой фильм, «А, так это ж Тиманьков снял!» Это будет большим признанием для меня. Поэтому я уже сейчас со студенческих фильмов пытаюсь что-то придумать, какие-то вот свои фишечки. Ну, понятно, что эти фишки все уже использовали с другими режиссерами. Гениально отсылается на великое. Но пытаюсь. Поэтому, скорее, да, стиль какой-то формируется, но все в процессе.
Какой звук для тебя самый кинематографичный?
Мне кажется, что самый киношный звук, как бы это странно ни звучало, это тишина, потому что это всегда очень сильно, когда герои молчат, сцена немая по тем или иным причинам. Когда они кричат, не пытаются пошлыми криками привлечь свое внимание, а когда привлекают внимание своим безмолвием, мне кажется, вот это все-таки самое сильное в кино. Как посмотрите фильм, поймете, вот я пришел к этому, что тишина, она гораздо больше иногда говорит, чем какие-то слова.
А о чем будет твой следующий фильм?
Я когда шел сюда, я об этом подумал. Я такой, блин, могут задать такой вопрос про мой диплом потенциальный. Сразу скажу, его не будет. Я это уже решил. Ну, уже нет времени, нет сил на это. Конкретно вот той истории, про которую я буду говорить сейчас, она будет реализована, но потом, через годик, может быть, уже после выпуска. Мой новый фильм уже написан, есть сценарий. Это тема принятия смерти. Это абсолютно новая для меня тема в творчестве. Если до этого все было такое простое, пацанское, дворовое, как ты сказала, то сейчас хотелось уже сделать что-то вот теплое, трогательное, хтонически драматическое, что-то вот, что-то такое. Вот, очень сложная тема оказалась для меня, и тяжело все как-то шло, и я подумал, что пока не готов к этому просто. То есть, как бы написал сценарий, но снимать пока не готов. Поэтому сейчас экстренно придумываю, что бы сделать альтернативное, тоже такое классное, драйвовое, ну, может быть, в моем стиле, вот в стиле новенького, вафли, чему нет. Сейчас же, ну, хайпится эта вот штука. Мне кажется, я могу быть на хайпе. Надо влетать в эту пацанскую тему.
Расскажи, как обычно проходит съемочный день режиссера?
Во-первых, я просыпаюсь дома, пью кофе обязательно, это фильтр кофе, это киношная штука. Меня посадил мой друг-оператор Андрей Мересматов, очень талантливый человек, сейчас снимает очень много коммерции, разные рекламы. Кофе первым делом, душ обязательно, потом собраться... Не контрастный, обычный, просто чтобы комфортно было. Потом едешь на смену, получается, без какого-либо желания снимать. Ты ненавидишь этот день, ты ненавидишь всех людей вокруг, ты не хочешь ехать на площадку, но ты понимаешь, что без тебя ничего не будет, потому что ты это и придумал, ты это и организовал. И только вот придя на площадку, увидев там, как светоцех вместе с оператором уже час где-то работают, уже там выставляют свет, и ты приходишь вот в этот сет, который вы заранее продумали, с художником-постановщиком, там, с, ну, по декорациям, по реквизиту, по свету, по всему. И ты видишь, как это все выстроено, и ты такой, да, вот оно, вот почему я сюда пришел. Ты видишь актеров, которые приехали к тебе сниматься, которых ты выбрал, которые согласились, которые поверили в тебя, которые, может быть, ну, там, какие-то известные, вот как Сергей Сафронов, например, в «Новеньком», он вообще снимался в «Очень странных делах», там, в 4-м сезоне. То есть на Нетфликсе. Я такой, блин, Сергей, вы приехали ко мне на смену, вы согласились у меня играть отца, это так мило с вашей стороны. И когда ты видишь всех этих людей, которые включены в работу, включены в ту историю, которую ты придумал, ну, ты просто не можешь их подвести. И ты включаешься, ты заряжаешься. И как уже дальше проходит смена, я не знаю. Это какой-то транс всегда.
Ты вообще долго собирал команду свою съемочную?
Ну, вот на «Вафле» она сформировалась. Вот на «Вафле» прям уже устойчивая команда, которая сейчас со мной на всех моих проектах, в том числе каких-то сторонних, там, коммерческих, на рекламе, всех стараюсь подтягивать, потому что, ну, без команды режиссер — это не режиссер. То есть я один в поле не воин, я ничего не смогу сделать, абсолютно ничего. Поэтому, когда рядом с тобой единомышленники, те, кто так же, как и ты, горит идеей, историей, получается хороший результат обычно. Получается, потребовалось, ну вот, 4 года, чтобы собрать команду.
Представь, нейросеть научилась снимать идеально. В чем твоя уникальность, которую компьютер никогда не скопирует?
Я вот этот вопрос, когда увидел у тебя, я такой, блин, что на него ответить? Я вот реально не придумал, не знаю, не знаю вообще, в чем моя уникальность, потому что нейросети очень сильно сейчас развиваются. Если раньше, когда там только-только появился этот первый Уилл Смит, который ест макароны, ну это вот именно видеогенерация, ну ты посмеялся с этого, такой, ха, блин, ну прикольно, какая-то лажа непонятная. А потом, когда это все выглядит настолько идеально, настолько точно, кинематографично, когда ты можешь с помощью нейросетей менять освещение сцены, то есть без приборов настоящих, это вообще... Но что самое главное, все-таки, ладно, у меня есть ответ, это живые эмоции, которые может подарить только человек человеку. Ну, передать человек человеку. Я помню, Лев Николаевич Толстой дал определение термину «искусство». Я плохо помню, конечно, но он там говорил про то, что искусство — это когда человек передает свой личный пережитый опыт известными и понятными людям знаками. И передает, собственно, свои эмоции. Вот что искусство. И мне кажется, что нейросеть, она сама по себе, ну, ничего из себя не представляет. Все равно над ней работают люди, люди пишут промпты, люди пишут истории. И все будет в любом случае завязано на человеке, на его пережитом опыте и на его пережитых эмоциях. Поэтому нейросеть без меня ничего не сможет.
Кто сейчас является главным авторитетом в кино для тебя?
Авторитет — это очень громкое такое слово. Скорее, есть мои современники, за которыми я слежу, которые меня вдохновляют. Смотря на них, ты веришь, что кино в России в будущем возможно. Ну, во-первых, это Илья Найшуллер, который сейчас вообще как раз-таки вот уехал из России. И последнее, что он там снимал, это вот «Nobody» фильм, который «Никто» был, с Боб Одинкёрк, который «Лучше звоните Солу» играл. Почему я на него смотрю? Потому что он русский, банально. То есть я смотрю на тех, кто из России, кто такой же, как и я, с таким же бэкграундом, с таким же менталитетом, с такой же поп-культурой. Ну, просто все привыкли, что есть там Квентин Тарантино, там еще кто-то. Но это же все зарубежные авторы, это все в другой стране происходит, там совершенно другая индустрия. А Илья Найшуллер, он двигался изначально в России. Еще Феликс Умаров. Молодой, горячий, сколько там ему, до 30 лет, получается, ему где-то сейчас. И вот «Пророк». Офигенно. То есть начинал оператором в «Авгике», потом стал режиссером, снимал коммерцию, рекламу, и вот выбился на большие экраны. Это офигенно. Иван Соснин тоже, с его фильмами, с его сериалом вот «Юг», который выходил. Тоже вот на него опираюсь, слежу за ним, за его творчеством. Ну, в основном вот такие ребята драйвовые, молодые, потому что, ну, наверное, я хочу видеть в них себя. Наверное, вот так.
Наверняка за время учебы и съемок у тебя опускались руки. Что помогло тебе не сдаться?
Мое окружение, моя семья, мои друзья, моя команда. Руки опускаются на самом деле каждый месяц. Ты постоянно перегораешь, расстраиваешься. Ну, я такой человек еще чувствующий, я сентиментальный. Вот, и из-за этого тяжело, тяжело жить, как бы это ни звучало. Вот, но это помогает в творчестве, помогает глубже взглянуть на что-то, как-то иначе преподнести более сложные темы, покопаться в них. Вот. Ну, короче, рефлексия — это такая очень полезная штука. И, наверное, как раз-таки вот отвечая на вопрос, рефлексия помогает в том числе. То есть я разбираю, что, как я сделал, почему я выгорел сейчас, почему так произошло, что я сделал не так. Стараюсь анализировать. И обычно вот анализ, рефлексия, семья, поддержка помогают. Ну и музыка еще. Музыку люблю. Музыка вдохновляет. У меня вообще в целом фильмы такие очень музыкальные всегда получались. И как раз-таки это тоже вот мой такой как бы стимуляция моего творчества через музыку происходит. Вот, если я грущу, я слушаю музыку и не грущу. Или наоборот, я грущу, слушаю музыку и грущу еще сильнее. И это мне нужно, чтобы, например, что-то придумать, что-то написать. Вот. Такая штука.
А критику в свой адрес часто получаешь?
Без критики не может быть творчества, не может быть роста творческого. Вот. А критику я обычно не получаю, ну, если мы говорим про негативную какую-то, потому что, не знаю, это, наверное, будет звучать очень пафосно, ну, потому что, наверное, нечего было критиковать. Вот. А, не, короче... А критику я получаю, именно негативную, и в основном только от мастеров. И это вот два моих таких, грубо говоря, катализатора в этой жизни. Они всегда пройдутся по моему кину. Дома сидел в слезах и думал, что я не режиссер. Но от команды, от людей со стороны обычно я слышу, наоборот, только положительные какие-то отзывы там, о себе, о работе. И это заставляет двигаться. Но как бы нет роста без критики, поэтому, когда говорят что-то честное, искреннее, и даже если это негативное, то я готов это принять. Я тяжело к критике отношусь, 100%. Но, как я замечаю, она нужна. Нужно показывать свое кино, в том числе вот спасибо Святой Ане, что она показывает фильмы студенческие, это очень круто, потому что очень часто фильм не может найти своего зрителя, часто фильм дальше Яндекс.Диска никуда не уходит, и когда есть такие вот показы открытые, куда люди могут прийти, посмотреть, сказать свое честное мнение, это очень важно для любого творца и особенно для режиссера. Я просто еще со школы как-то всегда хотел какое-то одобрение получить, там от учителей, еще от кого-то. Но при этом я не был там отличником. Я не закончил золотую медалью, не закончил на красный диплом. У меня были четверки в четверти, были тройки. Но хотелось какой-то похвалы, так или иначе. И во время обучения во ВГИКе я тоже это почувствовал, что я тоже хотел похвалы от мастеров. И они, кажется, это поняли. И они ее мне не давали. И не дают до сих пор. И мне кажется, это специально. То есть это очень такая, эта похвала, она очень выборочная. Прям вот каждое хорошее слово, ты его запоминаешь, потом ходишь такой, о, меня похвалили, как классно. А потом, когда тебя похвалили уже там вот на пятом курсе, ты думаешь, да ладно, ну, похвалил, похвалил, ну ничего страшного. Уже как-то просто пофигу становится. Но это вот к пятому курсу, это все путь. Я помню, была история очень интересная у меня, когда мы готовили спектакль по актерскому мастерству нашим педагогам с Анной Сергеевной Котовой. Осталось 3 дня до экзамена, 3 дня до показа, там, на зрителей. Это же как спектакль. И мы как режиссеры, мы играли как актеры, получается. Это вот отдельный такой прикол нашей мастерской. Мы как актеры могли себя показывать, учиться чему-то. Это очень сильно помогло в работе. Так вот, у нас первый плюс-минус оформленный прогон. Без каких-либо сильных остановок, но с комментариями педагога. И вот я выхожу впервые там читать выученный свой монолог. Там у нас были монологи, мы читали за персонажей, прописанных, выдуманных, присваивали себе историю, что вот это как будто бы мы, что вот то, что мы рассказываем, это как будто было с нами. И это вот тоже отдельная такая штука, присвоить материал. И вот я выучил текст, выхожу там на сцену, в декорации эти читаю, и в конце она меня останавливает. И впервые за все время обучения Анна Сергеевна на меня наорала матом. Прям жестко по мне прошлась. А Никита, ты ни хрена не понимаешь, что ты делаешь, ты не понимаешь, что ты говоришь. Ты читаешь просто наобум, и это полная лажа. Я весь покраснел, как помидор, очень сильно расстроился. И впервые тогда во ВГИКе зарыдал. Я прям заплакал, я ушел, понятное дело, скрылся, начал плакать, очень сильно расстроился. Оставалось 4 часа до следующего прогона, получается, в один день было 2 прогона, и я эти 4 часа просто вот без перерыва сидел, разбирал текст. Я проплакался и такой, так, все, какая ты вафля, ты же мужик, все, давай. И я, короче, сижу, разбираю 4 часа текстом, читаю, пытаюсь понять, и выхожу на второй прогон, идеально все. С отношением, с эмоциями, с чувством. И она мне в конце говорит, Никита, что на тебя орать надо, да, теперь всегда? Только так получается результат. После этого я очень, очень задумался на эту тему. Возможно, да. Возможно, мне не хватает какой-то кинопощечины.
Что ж, на этой лирической ноте мы заканчиваем выпуск. Никит, спасибо, что пришел к нам в гости. И надеюсь, до скорых встреч. А я напоминаю, что уже совсем скоро мы ждем вас на главном кинособытии этой весны. На Святой Анне, которая пройдет в Москве с 9 по 14 апреля. Вас ждет насыщенная программа и очень много полезных знакомств. Мы будем рады видеть каждого. Пока!